7 минут.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня речь пойдет о книге Андрея Левкина «Счастье ловко».
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились последние 7 дней.
В этом часе герой рубрики – писатель, сценарист, заведующий кафедрой кинодраматургии в ГИКа Юрий Арабов.
Затем программа «Там Мары Лиленковой «Мужчина и женщина», тема которой гендерные особенности детективного жанра.
А после краткой сводки новостей программа «Радиоблог».
Алексей, о чем будет сегодня разговор?
Сегодня мы поговорим о профессиональном журналистском сообществе в живом журнале. Наш гость – главный редактор молодежной газеты «Реакция» Игорь Степанов.
Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя».
А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Книга под названием «Счастье ловко» относится к некому новому жанру. Нельзя сказать, что это только собрание статей или эссе, или рассказов. Андрей Левкин первоначально писал свои колонки по заказу сетевого издания газета «Ру». Потом к ним добавились тексты, не имеющие прикладного характера, и получилась карта Родины середины 2000-х годов. Это и анализ медиапространства, и описание того, как себя чувствует обычный гражданин, вынужденный прислушиваться к самочувствию страны, и остроумное объяснение поведения граждан явлением нового большого государственного стиля, имеющего отношение и к политике, и к искусству. Только это не гламур и дискурс, как у Пелевина, а неоготика и породившие ее фрики, которые пришли к власти в 99-м году.
Все дело в том, что с тех пор, как в России к власти пришли конкретные, хотя не сознающие себя, то есть какие-то натурально самодеятельные фрики, все стало искусством. Не сразу, но постепенно втянулись и партикулярные граждане, после чего все сделалось совсем готичным. Например, если рассмотреть в сумме статьи частные мнения про покушение на Чубайса ранней весной 2005 года, то уже в заголовках материалов на эту тему не содержалось, мягко говоря, сочувствия, не соблюдалась даже минимальная корректность в адрес лица, пережившего теракт. Имелись упражнения в сатире и юморе в примерно таком формате. В ФСБ заявили, в покушении на Чубайса чеченский след не прослеживается, так как террористы бы точно взорвали. Или видеоролик с записью покушения на Чубайса занял первое место на конкурсе телепрограмм «А вам слабо». Но это именно готичность, а не черный юмор. Потому что здесь просвечивает самообладание авторов, сообщающих, что все под эстетическим контролем. Так что все в порядке. В апреле 2005-го, когда пишется этот абзац, ситуация состоит в том, что никто не понимает, что происходит. Так что, читая данный опус хотя бы в 2010-м, следует учитывать, что в 2005-м никто ничего не понимал. В частности, конечно, понимали, а в целом нет. Может быть, кто-то даже и в целом ощущал, ну, куда все это идет и что будет в результате, уж точно нет. Позже это легко будет рассуждать о том, и об этом непременно будет рассуждать. Сложилось ли именно так, потому что пришли конкретные фрики, или же наоборот, эти фрики пришли потому, что складывалось именно так. Пока же остается лишь добросовестно констатировать, что в конце 1999 года в РФ к власти пришли фрики, и все постепенно сделалось готично. В чем был смысл прихода этих простодушных и бесхитростных фриков? Они придуриваются все время, не понимая, что придуриваются. Всерьез относиться ни к ним, ни к их словам было нельзя, что и вызвало желание им соответствовать, развивая личный артистизм. Кто в газетах, кто в частной жизни, уж кого какая стезя.
Андрей, вы известны прежде всего как писатель, автор нескольких книг прозы, в начале 90-х редактор литературного журнала «Родник». И, несмотря на долгие годы работы на ниве политической журналистики, политика никогда не была предметом вашего художественного интереса. Впервые это произошло в книге «Счастье ловко».
Я думаю, так это объективная реальность. Ну, скажем, некоторые вещи обнаруживают при некотором рассмотрении смысл, который несколько превосходит тот, что нужен для их существования. Скажем, ну вот есть государство, ну вот жило бы себе государство и жило. Управляло бы налогами, там, тем всем, там, регулировало там, движение общественного транспорта. Нет, оно хочет быть властью. Ему все время требуется какой-то дополнительный довесок, оно хочет войти в интимные отношения с жителями, чтобы о нем думали. А это же, собственно, процесс художественный. И поэтому... Коль скоро власть, вот такой вот ньюсмейкер, вообще весь вечер на экране, оказывается вот главным производителем новых историй. поэтому совершенно естественно, вот на соответствующие выплески их креатива возникает соответствующая реакция. Если бы его так не воспринимали, то они бы тоже туда не пошли, с одной стороны. Но запрос какой-то есть на личное участие, нежные отношения. Люди хотят войти, видимо, в интимную близость со своим будущим. Это будущее предъявлено им в виде вот данных господ. То есть, на самом деле, вот, видимо, вся история с преемниками, она связана не с тем, кто будет у власти, а с тем, что это будущее транслируется уже сейчас. И оно себя ведет, ну, что-нибудь про Золушку, что-нибудь про гадкого утенка. Кто-то из них вот станет этим будущим. С ним надо заранее договариваться. Уже такое, ну, вполне более-менее понятное.
Более-менее понятно и, главное, смешно и оттого не страшно, когда писатель Андрей Левкин рассказывает, что во всех бедах российского общества виноват Михаил Ломоносов.
Объективная реальность – штука чересчур метафизическая для того, чтобы ей пользовались все без разбора и когда ни попадя. Отчего же тогда любая транзакция на территории Российской Федерации всегда оказывается игрой с нулевой суммой? Либо грудь в крестах, либо голова в кустах, с полной симметричностью для участников. Фактически ежедневный Армагеддон, не теряющий своей бескомпромиссности даже в бытовом пространстве. Выбор происходит все время, и каждый из них роковой. Конечно, можно отметить, что идея Армагеддона была перехвачена. Это есть наш последний решительный бой коммунистами в социальных целях, взявшими на себя ответственность за конец света в рамках вышеупомянутой объективной реальности. Но они со своим единственным верным мировоззрением явно не главные. Скорее, дело в другом. «Нам на Земле вдвоем нет места», — до сих пор говорит Грушницкий, — «а русская литература — это серьезная НЛП». Но то, что даже в условиях беспрецедентного роста валютных запасов и отсутствия внешних угроз, кроме внутренних, толерантно существует лишь в некоторых, да и то старых мультфильмов, это загадочно. А вот разгадка, во всем виноват Ломоносов. Именно из-за него в России основным законом является тот, чья формулировка прошита в памяти любого россиянина. «Если где-то чего-нибудь прибудет, то где-то столько же и убудет». Из этих слов произошел Грушницкий, и коммунисты, и новейшие исторические тренды. Воспринятый лично, этот постулат в принципе ликвидирует возможность взаимного удовлетворения сторон. Здесь и находится та бескомпромиссная духовность, которая присуща только Российской Федерации. Отсюда понятно. Власть бьется с олигархами, менты с ментами, мужчины непременно воюют с женщинами, патриоты с происками Запада. А в ноябре 2005-го уже и с инородцами-мигрантами, и все подряд со всеми подряд в розницу и оптом ежедневно и не кончают. Не зря живем. Что может быть духовнее постоянного непрерывного Армагеддона? Куда тут западные цивилизации, погрязшие в протестантской этике и католическом эстетизме? Даже странно представить. Есть некоторые группы товарищей с разными целями, и они договариваются, даже никого не замочив. Не может такого быть, чтобы не бороться. Наука не дозволяет. Да, несколько странно, что духовная жизнь определяется законом из жизни твердых физических тел, но таковы, значит, особенности места.
По какому принципу отбирались сюжеты? Такое ощущение, что человек в темноте существует, а потом вдруг у него вспышка, и освещается определенный участок реальности, и идет телевизионный сюжет про какой-то эпизод московской действительности.
Но это еще похоже, когда за грибами ходят, сбор грибов. Вот ничего нет, вот видишь гриб, ну, вроде ничего, гриб берешь, ну, идешь дальше. Вот почему-то у некоторых явлений действительности вот есть какая-то дополнительная оболочка, фактура, да, почти грибного типа.
Это возвращает нас к остроумной идее покойного Курёхина о грибном происхождении политической реальности в Советском Союзе и во всей нашей реальности.
Это еще интереснее. Русский журнал, там раздел называется «Новое описание». Они, соответственно, заново описывают вещи, которые никто не описывает, которых так не замечал. А тут не просто целенаправленно, ну вот про современное искусство надо что-нибудь написать. Начал разбираться с современным искусством. Вывод такой, что вот российское современное искусство, оно, во-первых, социально, но это понятно. Во-вторых, в его основе фейк. Российский фейк – это будет короче русского авангарда. В сущности, это вот логика Курёхина. То есть он делал ни телеги, ни гон, он делал действительно фейки.
Давайте объясним, что такое фейк.
Вернемся к политике. Например, фейком являются все объяснения политологов и аналитиков о том, что происходит в Кремле. Они не знают, что там происходит, но, тем не менее, некоторый месседж они дают, и обе стороны удовлетворены, и политолог, и тот, кто слушает.
И таким образом вся действительность может быть описана в этих терминах.
Там, на самом деле, сложнее, потому что, ну, фейк — это же не просто обман, не просто введение. С такой вот угрюмо-ублюдочно-гендерной схеме фейк — это что? Это присказка, скажем, не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Но вот фейк — это же не мужчина, не женщина, не водка. Это некоторая совокупность, которая в результате дает какой-то эффект. Это на самом деле жизненное явление. Фрики надо развивать и делать из них хороший арт.
Собственно, уже истории о фриках, пришедших к власти в России начала 2000-х годов и виноватым в психологии сограждан Ломоносове, и есть этот хороший фейк, на наших глазах превращающийся в арт.
На волнах Радио Свобода вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
А сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Лицом к событию» или «Свободная тема». В этой программе речь пойдет о 50-летии Европейского Союза. Повторы программы в воскресенье в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им уходящая неделя запомнилась.
В этом часе герои рубрики – писатель, сценарист, заведующий кафедрой кинодраматургии в ГИКа Юрий Арабов. С ним беседовала моя коллега Вероника Баде.
Юра, как у вас прошла неделя? Какими-то событиями ознаменовалась она?
Ну, какими событиями? Я работал в институте. Вот сейчас я читаю в своей группе авторский кинематограф. Читаю его как полемику с жанровым кинематографом. То есть полемику со структурами, которые составляют основу коммерческого кино. Снимался в передаче «Школа злословия», где говорил о том, что без коренной перестройки образования в России, особенно средней школы, нация исчезнет. А, по-моему, эта точка зрения у ведущих не нашла большой поддержки, и передача превратилась в такой не очень веселый спор.
Почему, как вы думаете, не нашла поддержки?
Ну, потому что часть нашей интеллигенции упоена достатком. Это я сейчас, кстати, не имею в виду, собственно, двух очаровательных ведущих передач, а это вообще, так сказать, общая черта многих наших интеллигентов. На самом деле в стране сейчас развивается глобальный фаустовский сюжет. Бывшая интеллигенция страны отдает все за потребление. Раньше продажа души была за открытие тайны жизни и смерти, а сейчас продажа души за уровень потребления.
Ну, просто-таки страшно звучит.
А почему страшно? Это то, что я вижу, я все-таки человек пишущий.
А из книг, фильмов, каких-то еще культурных событий что-то на вас произвело сильное впечатление на этой неделе?
Я только пересматривал замечательную картину «Золото на Фабри. Пятая печать». Антифашистская картина крайне актуальна сейчас. Картина, говорящая о том, что во имя добрых дел нельзя поступаться ни граммом совести. Иначе тогда все добрые дела превращаются в прах.
Дома все хорошо, все в порядке.
Ну, дом стоит, так что, наверное, хорошо. Моя кошка смотрит в окно, сидит целыми днями на подоконнике, ловит солнечные лучи, разговаривает с ожившей мухой и просится в деревню. А я дома сделать этого не могу. Так что с кошкой разговариваем и разговариваем, вот и уговариваем, чтобы она немножко потерпела.
Это был писатель, сценарист Юрий Арабов.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас на волнах Радио Свобода программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Сегодня мы будем говорить об особенностях детективного жанра. Детективы читают все, изредка или постоянно, одну книжку за другой, с нетерпением ожидая выхода новинки любимого автора. И что далеко не секрет, большинство этих авторов – писательницы, либо писатели, пишущие под женским псевдонимом, или, в крайнем случае, ведущие свое повествование от женского лица. То есть и автор, и главное действующее лицо современного детектива – преимущественно женщина, что, на мой взгляд, требует некоторых разъяснений. Поэтому я попросила издателя, литературоведа Ольгу Морозову рассказать, почему самый популярный на сегодняшний день жанр оказался, учитывая тиражи, женским.
Я считаю, что вообще детективы, по сути своей, похожи на сказку. То есть это уже было, это существует, такой образ витает в воздухе. И поэтому мне кажется, что, идя по пути выбора главной героини женщины, это все уже накопилось, и особенно в сознании английских авторов. тот же Конан Дойль, та же Пиди Джеймс и Агата Кристи. Они все вот уже накопили какой-то гигантский опыт женского детективного романа. Это какая-то вот английская традиция. Мне кажется, ну уже что можно писать? Любовный треугольник, закрытая комната, происходит убийство. Это что нам можно изобрести? Оказывается, можно. Это открытие больше носит психологический характер. Женская логика была взята на вооружение. То есть та логика, о которой мы говорим, логика, а на самом деле, как все мужчины говорят, что у женщины это интуиция. Вот логическая схема и более жесткая, которая предполагалась автором мужского детектива, она немножко подкрасилась оттенками некоторых женских озарений. Здесь отчасти такое спокойное созерцание, а не звонок Джо, где пистолет, где отпечатки пальцев и так далее.
Какие образы женские были в этих романах? Это не длинноногие красавицы однозначно.
Да, но это у американцев они остались. Секретарши, помощницы, все длинноногие красавицы, которые тоже участвовали. А это уже расширение видовое, скажем так, женского ряда. Старушки, это может быть и учительница, это может быть и журналистка какая-то, но уже с яркой краской, с определенным обозначением социального статуса. Вообще, если следить по детективам, иногда женщины, совершенные убийства, не обязательно, что автор женщина, оно по изощренности превосходит задуманное мужчиной. То есть это тонко продуманная шахматная партия на несколько шагов вперед. Мужское письмо более конкретное, оно без, скажем так, музыкальности.
Вы как-нибудь объясняете тот факт, что большинство современных русских детективов подписаны женщинами?
Большинство читателей, конечно, женщины. Это вот такое внутреннее внедрение отчасти тоже дневниково-клубно-журнальной жизни. То есть это как женский дамский журнал. Ну, просто они детективы. Ну, это вот как письмо другу в таком самом примитивном простом уровне. Тоже какое-то снятие стресса, по-видимому.
В связи с этим можно говорить об упадке жанра российского детектива?
Можно. Не хочется никого обижать, но, видимо, простота этого выхода с написанием просто бытовой истории с небольшим приключением, доступность такого хода многих писателей окрылила. Кто же будет от успеха отказываться?
Конечно, это не самое достойное оправдание качества женской детективной прозы. Но женщины, как известно, существа прагматичные, и отказываться от толстой синицы ради худого журавля не станут. Другое дело, что серьезных мужских имен в этой области немного, а на слуху и того меньше. Я попросила известного писателя Леонида Юзефовича рассказать, почему в детективной литературе преобладает именно женский роман.
Когда мы говорим «женский роман», что мы имеем в виду, способ производства или способ потребления? Наверное, прежде всего мы имеем в виду способ потребления, потому что интеллектуалы, мужчины и женщины, все читают одно и то же, примерно, разницы нету. Но на другом уровне, на уровне той литературы, которая воспринимается не как литература, не как артефакт, а просто как способ провести время, на этом уровне, конечно, различия в потреблении есть. И, исходя из этого, мне кажется, часто женщины-авторы строят свои романы, а женщины-читательницы их выбирают для чтения. Когда-то очень давно снимали мой самый первый фильм по моему роману про Путилина. Это было в 91-м году, и там одну из ролей играл замечательный, ныне покойный артист Всеволод Ларионов. Вот он мне рассказал такую историю. У него были самые первые съемки в Ялте, а перед этим он женился. И они поехали в Ялту, и жена ему дала с собой пирожки с мясом. Было очень жарко, и они испортились. И когда он приехал в Ялту, он дал жене телеграмму следующего содержания. «Пирожки протухли, люблю, целую, Сева». На следующий день его арестовали. И начали выяснять, что это за странная телеграмма. Ну, потом все выяснилось, его отпустили. Но вот представьте себе, что его не арестовывают. То начинается внимательная, за ним какая-то слежка. И все, что он делает, все толкуется в русле выстроенной гипотезы, частью которой являются вот эта телеграмма с протухшими пирожками. Мир очень легко уложить в любую концепцию. Это будет один из кирпичиков, и к нему можно пристроить очень много и возвести целый дом. Что делает мужчина и что делает женщина, как мне кажется, в меру моего понимания женской и мужской психологии автора детектива, что он делает с этой историей? Значит, для женщины, допустим, он перепутал адрес и дал телеграмму не жене, а любовницы там находят кого-то мертвым, начинается какая-то вот такая, что характерно для женских, как мне кажется, вообще романов, такая гипертрофия человеческих отношений. Мужчина занят совсем другим. На самом деле эту телеграмму ему советует дать друг. В этой телеграмме переставляется одно слово, получает, допустим, сосед по квартире коммунальной. И это означает, что в Ялтинский порт прибыл груз наркотиков. То есть для мужчины интереснее иметь дело с организациями, для женщины с людьми. И поэтому, если мы возьмем массовое мужское чтение, то там всегда есть какие-то организации, тайные силы, которые правят миром, которые подчиняют себе человека. Это как раз тоже связано с тем, что мужчина зорче в ненависти. Ненавидеть некую группу людей гораздо проще, чем ненавидеть конкретного человека. Женские детективы, связанные с любовью, ненавистью, с какими-то семейными отношениями, потому что даже то, что в минуту расслабухи смотрю я и моя жена, это все-таки сильно разница. Я при всех прочих обстоятельствах предпочту, чтобы ехали на коне, махали саблями, я всегда смотрю костюмные фильмы, потому что кино для меня только развлечение. И также многие ведь воспринимают литературу. А поскольку читают у нас тоже женщины гораздо больше, чем мужчины, поэтому, наверное, успех женских детективов связан с тем, что мужчины просто гораздо меньше читают.
Считается, что в женском письме преобладают детали, психологизм.
Смотря что считать деталями. Для женщин же не важно время, в котором они живут, значит, гораздо менее важно, чем для мужчин. Поэтому их детали в такой плохой женской прозе связаны с чашками кофе, с ковриками, с занавесками, а в мужской прозе детали другого типа. Там, если пистолет, так у него есть марка, если машина, у него есть марка. Мы четко понимаем, когда это происходит. Мужчина невольно фиксирует значимые социальные и исторические детали окружающего мира.
Мужчины меньше читают. С другой стороны, получается, что мужчины меньше и пишут.
Но на самом деле, если вы войдете в книжный магазин, даже не в магазин «Москва», а в обыкновенный магазинчик маленький где-нибудь, 10 кварталов от центра, и вы увидите огромное количество полок, на которых стоят вот эти самые детективы, боевики. Эти полки забиты огромным количеством книг, которые написали мужчины. Но вы не знаете этих имен. Это не важно, имя не важно. Это продукт неличностного свойства.
Восприятие же тоже разное, мужское и женское.
Конечно, потому что мужчины больше любят, допустим, мою книгу о бароне Унгерне, документальную, больше любят те куски в моем романе «Князь ветра», где говорится о войне монголов с китайцами, а женщинам, наверное, интереснее отношения с женой. Многие романы, которые сейчас пользуются популярностью, они связаны с просветительским элементом у мужчин. Вот сейчас вышли два очень хороших шпионских романа. Называются они «Бог не звонит по мобильному» и «Афганская бессонница». Поверьте мне, очень хороший роман. Но если бы там не было досконального знания многих вещей, связанных с нашей внешней разведкой, то вряд ли бы они имели тот успех, который уже есть и будет в ближайшее время. Женщинам это менее интересно.
Это была программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог».
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве расследуют причины пожара в ночном клубе, в результате которого минувшей ночью 10 человек погибли и четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Клуб арендовал помещение в здании театра «Ленком». В республике Коми продолжаются поиски бортовых самописцев на месте катастрофы вертолета Ми-8. Тела 6 погибших планируют доставить в Ухту для окончательного опознания. В Минске участники митинга оппозиции призвали власти начать демократические реформы в Белоруссии. В резолюции, принятой на митинге, содержится также требование освободить всех находящихся под стражей активистов оппозиции. В Армении скоропостижно скончался премьер-министр Андраник Маргарян. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает пресс-служба правительства. Маргарян был назначен премьером в 2000 году. Власти Южной Осетии сообщили о новом вооруженном столкновении в зоне конфликта с Грузией. МВД непризнанной республики утверждают, что сотрудники правоохранительных органов уничтожили двух грузинских спецназовцев, которые планировали теракт у селения Дидмуха недалеко от Схинвали. Мощное землетрясение в Японии привело к человеческим жертвам и серьезным разрушениям. Погиб один человек, ранены 170, пострадали многие здания и дороги, порваны линии электропередач, прервана подача воды. В Афганистане в боях с военнослужащими НАТО и афганскими правительственными силами убиты по меньшей мере 23 талиба, ранены 4 военных. В Берлине на саммите Европейского Союза, посвященном 50-летию формирования этой организации, принята итоговая декларация. В документе отражены основные достижения Евросоюза за полвека, среди которых открытие границ, создание единого рынка и введение евро. В секторе Газа палестинские журналисты собрались на демонстрацию, чтобы потребовать немедленного освобождения коллеги корреспондента BBC Алана Джонстона. Он был похищен 2 недели назад.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве 17 часов 32 минуты. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию, как обычно в это время, программу «Радиоблог». Ее тема – профессиональное журналистское сообщество в живом журнале. Сегодня у нас в гостях главный редактор молодежной газеты с названием «Реакция» Игорь Степанов. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не очень типичное название для молодежной газеты «Реакция».
Ну, прежде всего, это нужно понимать, как оно пишется. Оно пишется «Ре», двоеточие, «Акция».
А, это уже другое дело.
Как ответ на акцию в формате заголовков электронных писем. И означает, прежде всего, реакцию человека на происходящее событие, а не без всякой политической
коннотации. А не ту мракобесную реакцию, да, которую мы могли бы подумать.
Но сегодня нас интересует не офлайновая деятельность нашего гостя, а онлайновая, где он известен под именем Цурфройда. Я правильно ваш ник произношу?
Да.
И знаменит как создатель и многолетний модератор вот этого самого профессионального сообщества журналистского, которое называется «Папарацци». Надо сказать, что очень характерное название вы выбрали для своего комьюнити. Мне кажется, что оно очень точно отражает его дух.
Да нет, оно совсем его не отражает, просто слово красивое, и, наверное, мне нравятся буквы «Р» и «Ц».
Очень журналистский подход. Красивое слово.
Скучно было называть его там «Ru-Cats», «Ru-Girls», «Ru-Translate». Хотелось выйти за рамки чего-то всего однотипного, что есть в живом журнале.
Ну, вам это вполне удалось.
Ну что ж, Игорь, тогда расскажите несколько слов о том, как возникло сообщество, какие его задачи вы перед собой ставите, кого принимаете, кого изгоняете, если такое бывает. Ваша политическая кредо, как сказано в известном романе.
С удовольствием расскажу. Только сейчас, вот по дороге в студию, я понял, что комьюнити-то уже очень древнее. Оно было создано в 2001 году, в конце того года, когда вообще появился русский сегмент ЖЖ. Вот. И я был совершенно новичком, я появился буквально за месяц, за полтора до этого. Сам узнал о существовании ЖЖ, завел свой дневник. И первое, что я сделал не для себя, а для людей, это вот объявило создание такого комьюнити. Меня поддержало 10-15 человек, знакомых или полузнакомых. А потом произошла такая цепная реакция, и все журналисты, ну, не все, конечно же, не все, но много журналистов пошло участвовать в работе этого сообщества. И оно не заглохло. Сейчас я считаю, что оно стало практически безальтернативным в пространстве, по крайней мере, русских блогов. Его уже никто не догонит, скорее всего, не будет пытаться догонять, его бессмысленно догонять. Это абсолютно универсальный рабочий инструмент российского журналиста, который, в принципе, пользуется интернетом.
Игорь, прежде чем мы продолжим беседу, давайте-ка я сделаю то, что я сразу не сделал. Я не объявил телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, кому и у кого-то наверняка возникнут вопросы и к Игорю Степанову, и по поводу его работы в офлайне, в онлайне, по поводу профессионального журналистского сообщества «Папарацци», милости просим, звоните в прямой эфир. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212.
На самом деле, я сама в 2003 году обратилась к Игорю с просьбой авторизовать меня в этом комьюнити, потому что у меня тогда возник какой-то совершенно профессиональный вопрос. По-моему, я искала, кто редактирует «Большой город», что ли. В тот момент там как раз происходила какая-то смена.
Я, конечно же, этого не помню.
Нет, разумеется, я понимаю, что у вас 1000 запросов. Вот, и как раз обратила внимание, что... Кто-то мне, разумеется, посоветовал туда просто обратиться, что
самые частые посты в этом комьюнити, да, это поиски контактов, поиски ньюсмейкеров, поиски телефонов всевозможных звезд и так далее. Это как бы главный формат, да? Я думаю, ну, у нас будет там включение.
Да, конечно,
попозже,
мы
да,
расскажем о том, что
пример,
пишут.
Пример постов в вашем комьюнити. Вот, но мне бы хотелось, чтобы, может, вы вспомните какие-то, ну, совсем неформатные посты. То, что не обязательно те, которые вам пришлось там вымороть как модератору, но, может быть, самые необычные, которые вам запомнились.
Я вспомню, да, два, которые мне, к сожалению, запомнились. Один, вы сразу поймете, почему, к сожалению. Однажды пришлось убить пост с просьбой о помощи найти потерявшегося ребенка.
Ой,
вот. Он был вынут из ленты и со стандартным комментарием модераторов, что пост не содержит информации, необходимой для работы журналистов, или запроса к журналистам. Это был абсолютно общечеловеческий пост, и для того, чтобы комьюнити сохраняло хоть какую-то форму, хоть какой-то порядок, мы вынуждены не делать исключений даже в таких случаях. Другой пример, другие более частые примеры, это время от времени, ну, где-то раз в год, и, как правило, относительно недавних членов, это попытки все-таки выразить отношение к тому или иному изданию, к тому или иной публикации. Тут примеров масса, они путаются в голове. Просто я тип назвал, конкретнее, наверное, не смогу сейчас сказать.
Но такие посты вы исключаете,
да,
категорически.
Да, в правилах комьюнити записано, что запрещено сведение счетов в любой форме. Мы не обсуждаем результаты работы друг друга, мы только помогаем друг другу работать.
Ну, сведение счетов — это одно, а обсуждение результатов — это несколько иное. Ведь можно же и пообсуждать. Да, предположим, нельзя ли, скажем, выделить для этого место какое-то? Или два члена комьюнити могут и сами пообсудить друг с другом?
Да.
И не обязательно у вас, вы имеете в виду, да?
У них же обязательно есть собственные дневники, там могут обсудить. Положа руку на сердце, но согласитесь, что истину установить невозможно, и любое в нашей нынешней реальности такой информационное, любое обсуждение сводится к утверждению тех или иных позиций, заранее уже сформулированных. Никакое обсуждение, никакой публикации не ведет к повышению качества работы. Оно не продуктивно. Оно уже как бы оно постфактум. Это досужий спор. Как правило.
Ну, это довольно, на мой взгляд, смелое утверждение по поводу журналистской работы, поскольку мы и сами здесь журналисты собрались. Предположим, если коллеги меня покритикуют, неважно где, в живом ли журнале или вот за стенами этой студии, может быть, по отношению к тому репортажу, материалу, программе, которую я сделаю сегодня, это уже никак не изменит ничего. Но в следующей программе я же могу учесть эту критику или в следующей своей статье какой-то. Почему бы нет?
Хорошо, я немножко откачу назад. Такого рода обсуждения очень трудно удержать в рамках, в таких полезных рамках, которые вы только что обозначили.
В цензурных рамках, я бы сказал, для журналистов.
Слишком часто они будут непродуктивны.
Ну, пожалуй, вот тут можно и не спорить. В этих спорах истина редко рождается. Ну что же, давайте тогда все же послушаем, что мы подготовили в качестве примеров. Это цитаты, выдержки, взятые как раз из комьюнити «Папарацци».
Инструкция по включению – версия для блондинок. Для того, чтобы вступить в ряды, необходимо быть ЖЖ-юзером и выполнить целых два действия. Первое – написать модератору письмо или коммент, в котором отразить штатным – место работы, должность и юзернейм в ЖЖ, фрилансером – тематика и основные издания и юзернейм в ЖЖ, и же с ними – место работы, должность и цель участия в сообществе и юзернейм в ЖЖ. Второе – на этой странице выше кликнуть в слова «Нажмите здесь».
Инструкция по эксплуатации. Комьюнити создано для обсуждения рабочих вопросов людьми, имеющими дело с масс-медиа. К рабочим темам относятся заказы материалов через ЖЖ, информация, предназначенная для работы журналистов, пресс-релизы, анонсы и прочее, спрос, предложение вакансий, консультации по творческим вопросам и по источникам информации, обсуждение возможных совместных проектов, прочее подобное. К таковым не относятся праздное обсуждение достоинств и недостатков публикаций изданий и авторов, сведение счетов в любой форме, реклама дневников и комьюнити ЖЖ. Неформатные постинги будут, с сожалением, удаляться.
Специализированный московский отраслевой журнал строительной тематики ищется шеф-редактор с опытом работы, желательно в B2B изданиях. Зарплата по результатам собеседования и в зависимости от опыта от 1,5 до 2 тысяч долларов. Поначалу, к сожалению, больше 2 не получится, но перспективы имеются. Резюме просьба высылать на адрес на mail.ru.
Прислали пару материалов о, скажем так, неприглядном поведении представителей РПЦ в Тюмени. Нам не пошло, никому не надо.
Ищу специалиста по теме «Святые святость» на радиопередачу в Москве. Посоветуйте, пожалуйста, кого-нибудь. Если есть, то с контактами или указанием места работы, чтобы знать, где искать. Подойдет и искусствовед, который занимается древнерусским искусством.
Уважаемые коллеги, вопрос у меня немного странный. Стало известно, что в мае в Россию приезжает английский писатель Терри Пратчетт. А кто его привозит? Как выйти на организаторов поездки? Просто мне никогда не приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Заранее спасибо.
Итак, мы продолжаем программу «Радиоблог» на волнах «Радиокультура». Напомню, что сегодня «Радио Свобода», простите, сегодня мы обсуждаем профессиональное журналистское сообщество «Папарацци». Это сообщество функционирует в рамках живого журнала. Игорь Степанов, главный редактор молодежной газеты «Реакция», представляет сегодня это сообщество. Игорь, ну вот мы послушали и некоторые условия для желающих вступить в ваше комьюнити, и некоторые сообщения, которые там появляются. Как легко заметить, там есть и объявление о приеме на работу, и предложение материалов, и обращение за справками по поводу того или иного ньюсмейкера, так, наверное, вернее будет сказать. Это все действительно чисто профессиональные журналистские вопросы. Вот ограничивается ли круг вашей деятельности именно такими вопросами, или же все-таки есть какие-то еще более специфические вещи или менее специфические? Распространение информации как таковое входит сюда?
Поясните, пожалуйста.
Распространение, ну, собственно говоря, то, чем занимается любой профессиональный журналист. Вот там есть материал, что есть 2, по-моему, материала, предлагают эту деятельность РПЦ в Тюмени. Не нужно ли кому? Это же фактически тоже распространение информации.
Да, это хитрый журналист, таким образом сообщают мне новости своим коллегам. В принципе, иногда мы удаляем сообщения в ленте «Папарацци», когда они выглядят просто как дайджест информационных ресурсов и не направлены, не содержат конкретного предложения к журналистам. Это сообщение содержало конкретное предложение, поэтому я отдаю должное тому, кто его написал. Ну, в принципе, мне интересно. Вот даже лично я бы ознакомился с этими материалами как профессионал. Вообще, по большому счету, я стараюсь разделять свою офлайновую работу и модерирование «Папарацци» для того, чтобы не началась такая маленькая моя частная домашняя коррупция, в этом смысле, чтобы я себе позволил чуть больше, чем любому другому участнику, чем Екатерине, например. Вот, я модератор, и все.
А материалы, которые вот таким образом предлагаются, они находят потребителей своих? Кто-то их берет?
Я не веду статистику, ну да, берут.
Ну, в общем, есть, да?
Мои брали, и я брал таким образом предлагаемые материалы, и знаю, что многие мои знакомые успешно так реализовывают свои продукты.
Ну, то есть, в том числе, в числе прочих задач, тут, вероятно, есть и такое создание, ну, условно назовем это журналистской сетью, когда люди, уже неоднократно обращавшиеся с такими просьбами, начинают регулярно использовать. А нет ли материалов таких? В сущности, и мы на своем радио тоже имеем корреспондентскую сеть по России и прекрасно с ней работаем. То есть это что-то похожее.
Да, хотя многие ворчуны любят ругать комьюнити «Папарацци» за то, что там слишком много глупых, с их точки зрения, запросов телефонов звезд, уже упомянутых. Мне кажется, что вот именно этот уровень такой... Ну, критерий качества работы комьюнити – уровень предлагаемых и запрашиваемых материалов. Не то чтобы количество этих запросов, а сам уровень материалов. И он, мне кажется, вполне удовлетворительный, так отвечает хорошему уровню российской журналистики на сегодня.
Занятно, на самом деле. Мы когда с Игорем говорили тут немножко перед эфиром, он очень точно сформулировал, жалко, что я все ждала, когда вы это скажете, но теперь уже скажу сама. Очень точно дал образ этого комьюнити. Это перемирие на водопое. Мы можем придерживаться совершенно разных политических позиций, работать в изданиях или любых средствах массовой информации, которые могут находиться в жестком конфликте друг с другом. Но, тем не менее, вот эта площадка, да, где мы задаем друг другу вопросы и получаем ответы, отставив на время в сторону все свои, так сказать, политические соображения и разногласия. Вот, а спросить я хотела, тоже занятно, наблюдая за комьюнити в течение какого-то времени, я обратила внимание, что действительно самые частые посетители, самые частые вопрошающие, это те, кто ищет телефон Аллы Пугачевой, Дмитрия Дюжева, мне сейчас просто в голову не приходит,
Филиппа
там, Гоша Куценко,
ну,
Филиппа Киркорова, короче говоря, всевозможных звезд шоу-бизнеса и героев глянцевой или желтой прессы. Как вам кажется, можно ли по этому показателю сделать вывод, что это самая, так сказать, живая, самая массовая, самая яркая часть российской журналистики?
Прежде всего, я хочу сказать, что с моей профессиональной точки зрения, не модераторской, а профессиональной, это и без папарацци понятно, что именно желтая бульварная развлекательная пресса самая живая часть российской журналистики. Вот. И самая развивающаяся, самая тиражная, самая прибыльная.
Но это ваше частное впечатление, а я пытаюсь найти какое-то объективное подтверждение.
Нет, это мои наблюдения, например, за экономическими успехами «Экспресс-газеты» и «Газеты «Жизнь». Многим не снилось, многим солидным изданиям.
Да так, в общем-то, и должно быть. Но на то она и массовая пресса, на то она и желтая пресса, она изначально целится на такую задачу. Она ее и реализует. Ну, а почему нет?
Вот. И... Кроме этого, я бы хотел добавить, я с вами согласен, но пока эта вот активность поисков контактов звезд развлекательной сферы, она еще показывает, что развлекательная журналистика более открыта, что там происходит больше, может быть, ротация журналистов, может быть, и ротация персонажей. И мне кажется, что политическая и вообще взрослая, солидная журналистика больше замкнута, более герметична. Там есть, например, высокопрофессиональный обозреватель или аналитик, у которого есть свой круг ньюсмейкеров или наблюдаемых им персон, с которыми он общается, ему, конечно же, ничего спрашивать, особенно через папарацци, не надо. В то время как нормальный желтый репортер, извиняюсь, там у нас есть такой пользователь с аналогичным именем, это случайное совпадение. Вот. Нормальный бульварный репортер, он все время находится в поиске, он более открыт сам по себе, по своим задачам. Вот это мне бы хотелось отметить в первую очередь. Ну и еще... А я забыл, что хотел сказать.
Ну что ж, это тоже вполне по-журналистски. Ну хорошо. А скажите, Игорь, как, в чем бы вот вы сами увидели перспективы развития своего сообщества? Ведь можно так действительно всю жизнь модерировать вопросы о телефонах звезд, о предложениях на работу, предложении вот материалов, как в нашем примере. Но мне представляется, что какие-то здесь скрыты более серьезные возможности для развития. Я не хочу говорить, что вы создаете некий виртуальный профсоюз журналистов или какой-то виртуальный дом журналиста, если уж на то пошло. И вряд ли вы будете заниматься 100% профсоюзными задачами. Но вот куда-то в эту сторону вы не думали о развитии?
Вы знаете, вот как раз профсоюз было бы неплохо. Именно... профсоюз, продолжая тему, например, взаимопомощи в смысле точности информации, в смысле, может быть, даже защиты прав, прав трудовых и авторских. Вот в эту сторону можно было бы двигаться на уровне их обсуждения в большей степени, чем на уровень такой идеологический, вот российская журналистика, чем мы дышим, не в сторону клубную, а в сторону профсоюзную. Но сначала следовало бы решить те задачи, которые пока что не предоставил сервис «Живого журнала». Например, нет возможности создать собственную базу уже накопленных там контактов, вакансий, предложений, такую удобно обновляемую для того, чтобы не вынуждать людей давать одни и те же запросы по многу раз.
А в чем сложность? То есть,
ну, сложность в том, что я не программист и не могу все это сам написать. А сервис бесплатный, там тоже никого не попросишь.
Слушайте, от этой перспективы просто голова кружится. То есть на базе вашего комьюнити, теоретически, да, если привлечь кого-то технически подкованного, можно было бы создать такую общую виртуальную записную книжку.
Да, конечно.
просто потрясающе.
Ну, в общем, мне кажется, это не так сложно. Не обязательно даже ее в живом журнале размещать. Просто ссылку поставьте на нее.
Ну, может быть, просто это мое дилетантство, ламерство не позволяет сделать этот шаг, но к нему все идет.
Ну, это было бы здорово, конечно, иметь такую базу данных.
Вот. Что касается деятельности и насыщения, содержания ленты самого папарацци, то мы с моими друзьями, которые модераторы, время от времени задумываемся о том, чтобы привнести туда элемент не случайных запросов, а, собственно, например, устраивать презентации изданий, тоже без, однозначно пресекая любые попытки устроить дискуссию о том, о праве их на жизнь.
Ну, вот. Право на жизнь автоматически вы им даете.
Устраивать такие презентации изданий для профессионалов, для того же круга. То есть такие не запросы вакансий, а такие оферты. Вот мы существуем, решаем на сегодняшний день какие-то задачи, обладаем такими-то возможностями. Я думаю, что это бы не испортило ленту комьюнити.
Да нет, это вполне профсоюзная задача, вполне вписывающаяся, мне кажется, в такую деятельность.
Вот. Но, а конечной цели у комьюнити, конечно, нет и быть не может. Я очень боюсь, у меня у самого нападает конспирологический задор, и я боюсь, не используют ли меня в каких-то там масштабных геополитических целях. Но, по-моему, пока еще нет.
Не дошло до этого. А вы думаете, вы почувствуете, если вдруг начнут использовать? Ведь не бывает так, что вроде живешь, а потом оказывается, что уже все свершилось. Уже тебя используют.
Вы знаете, поскольку у меня нет такого опыта, я пока что наивно думаю, что могу, наверное, почувствую.
Я еще хотела сказать, наверное, для слушателей и для вас, Алексей, что совершенно не обязательно все задачи журналистские решать в рамках одного комьюнити.
Ну, разумеется, нет. Об этом-то и речи нет, что все. Ну, хочется понять, куда движется.
Ну, например, для обсуждения всевозможных публикаций в СМИ есть такое куда менее обширное, в смысле по количеству участников, комьюнити корректуры, которое для меня, например, служит таким прекрасным дополнением, что ли, для комьюнити папарацци, потому что там как раз разбирается публикации на предмет журналистских ошибок. Ну, когда недостаточно исследованы факты, или перевраны цитаты, или еще что-то. Ну, в общем, классические такие ошибки тоже стараются люди, которые туда пишут свои разборы, стараются избегать идеологических подходов. Но, тем не менее, там это гораздо ближе к идеологии и к такой тоже опасному крену, такому вкусовщине просто элементарной. Вот, так что есть площадки для этого, есть площадки для просто чистого информационного обмена, как папарацци. Вот, я, кстати, хотела вас спросить, раз вы такой, с таким стажем жижист, и при этом журналист, и тем более главный редактор, удавалось ли вам на просторах ЖЖ найти себе сотрудников?
Когда мы создавали нашу газету, весь штат был набран через ЖЖ, весь, 100%.
А к тому времени, журналистки. К тому времени папарацци уже существовала?
Да, она же создана в 2005 году, два года всего газете, и папарацци существовала уже почти 4 года, 3 года с копейками. Весь штат набирался через ЖЖ и через папарацци.
Ну, вот пример результативности. А вы говорите, что вы не используете в корыстных целях, коррупционных.
В таких целях и я, честно говоря, использую.
Я бы тут не завышал роль папарацци, честно признаюсь. Я имею в виду в первую очередь сам ЖЖ. Сам ЖЖ для меня это настолько любимая и родная и органичная среда, что я просто и попыток не делал. То есть у меня не было проблемы найти людей через ЖЖ, и поэтому я не пытался идти куда-либо еще.
А вот скажите, предположим, обратный ход. Журналист, ну, имеющий что предъявить на своем счету, дает объявление «ищу работу». Может через ваше комьюнити он дать такое объявление?
Да, таких много.
И находит работу, да?
Да, находит.
Ну, в общем, действительно получается, профсоюз тут как-то по-другому еще скажешь. Очень близкие цели, очень, с одной стороны, локальные, то есть такие явно по профессиональной части, а с другой стороны, ну, в общем, всем интересно, кто же ищет работу. Вряд ли какой-нибудь супержурналист, не знаю, Евгений Киселев, например, подал бы вам такое объявление у вас. Но ведь множество других, и не с таким именем, но серьезных, профессиональных, грамотных людей, бывает, что и теряют работу, бывает, что и уходят откуда-то. Почему бы не воспользоваться? Мало ли когда-нибудь придется. Задумчиво сказал он. Да. Ну хорошо. А давайте вот еще хотел я вас спросить вот о чем. В вашем комьюнити есть какие-то очень суровые ограничения, которые иногда вы нарушаете сами во имя какой-то высокой цели?
Вы знаете, нет. Сейчас нам зачитали все наши правила жизни. И мне, как участнику, как тоже участнику, их не приходится нарушать. И не было ни одного случая, чтобы человек нарушил правила вынужденно. Всегда он это делает просто потому что хочет нарушить. Нету таких правил, которые были бы как ножом по горлу нормальному профессионалу, нормальному, не имеющему каких-то подспудных, тенденциозных задач.
Ну, еще обычный вопрос. Кроме вас, там еще 3, кажется, модератора.
Сейчас да? 3 модератора.
И я, когда открываю у себя просто ленту папарацци, я вижу огромное количество постов каждый день. То есть это просто физически довольно большой объем работы. Как у вас это устроено? Вы реагируете как это называется, расстрельная команда, когда кто-то жалуется, или когда вы сами обнаруживаете, что правила нарушены?
Екатерина, понимаете, модератор папарацци – это как пилот самолета. Вот огромная приборная доска, и он видит отклонение. Когда 5 лет читаешь ленту, просто вот при взгляде на монитор ты глазом видишь не то. Угу. Можно даже не читать. Конечно же, мы читаем по диагонали. Конечно же, изредка что-то и пропускаем. Если кому-то это мешает, то нам пишут, ну что такое тут у вас. Угу. И реагируем сразу.
Потому что на самом деле это очень важная часть. Я не знаю, как это пояснее объяснить слушателям, что когда комьюнити хорошо модерируется и соответствует заранее заявленным рамкам, то, как правило, оно успешно. А вот это самая главная беда создателей других комьюнити, которые поначалу выглядят очень симпатичными, а потом их забрасывают, модератор туда не заглядывает, и в результате они становятся такой помойкой, куда всыпятся какие-то чужие рекламные объявления, пресс-релизы и так далее. И слушатели вынуждены... Фу, слушатели, извините, я путаю.
Читатели.
Читатели вынуждены отказываться от чтения таких комьюнити, ну, потому что они не эту информацию искали, не на нее подписывались. А ваша как раз отличается такой, что называется, чистотой жанра и четкостью.
Ну, на то оно и сообщество профессиональных журналистов.
В том числе. Я могу раскрыть сейчас уже спустя 5 лет главный секрет успеха комьюнити папарацци просто для тех, кто еще будет создавать комьюнити в ЖЖ. Он очень прост. Это ограниченный доступ. Во-первых, это немедленно сделало комьюнити привлекательным.
Ну да, все запретное, очень хочется получить.
Во-вторых, лишние люди сразу заведомо туда не пошли. Ну, просто так, от греха. То есть мы отсекли на уровне собственных блоков сознания тех людей, которым там не надо быть. И одновременно сделали немножко запретный плод немножко более сладким, чем он мог бы быть.
Ну что ж, вас только можно поздравить с тем, что вы на верном пути, а профессионализм, по-моему, это залог вообще любого успешного дела, будь то журналистка или какое-то еще. Большое спасибо.
Желаем вам удачи. Профсоюз.
Да, желаем вам удачи. У нас в гостях был Игорь Степанов, да, руководитель комьюнити «Папарацци». Слушайте «Радио Свобода».
Израиль не будет иметь дело с новым палестинским правительством.
В 90-х годах из Сербии регулярно тайно вывозились миллионы долларов.
Участники антивоенной демонстрации несли плакаты «США вон из Ирака».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве давно не проходило крупных акций по рабочей тематике.
В Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.